Вот какие сравнения лезли в голову Грехову. Но корабль не мог быть мертвым. Он обязан был быть живым. Крик его повторялся каждые полминуты. «Внимание! Выбрасываю!» Молчание, шорохи, скрежет, и снова тот же стон, повторяемый автоматом. Теперь Грехов в этом не сомневался. До корабля оставалось меньше километра. Они все пытались понять, почему он виден как сквозь слой толстого стекла, как вдруг стекло это вспенилось и разлетелось во все стороны белыми нитями разной толщины. Нити оказались свернутыми в рулоны паутинами, которые развернулись, сделали одинаковый пируэт в воздухе, зависли над кораблем лесенкой одна над другой, а самая первая из них, словно почуяв приближение чужаков, вдруг медленно подплыла к ним и накрыла мастиф слабой ажурной тенью. И снова повторился поразительный, сопутствующий появлению паутин эффект. Внутри Грехова забились, зашептали неясные голоса. Он ощутил давление извне на виски, сменившееся покалыванием затылки, а потом по всей голове. Показалось, что видит он зыбкие прозрачные контуры каких-то предметов, цветные сполохи, накладывающиеся на них, и что-то еще, огромное и неразличимое, как омут, в который упал танк. Он сделал усилие, и видение растаяло, только шепот не исчезал, и щекотно покалывало кожу на затылке, что было даже приятно. Мимо них проплыла еще одна громадная сеть, провисшая под тяжестью уже знакомого черного гриба. Пришлось взять в сторону, чтобы разминуться с сетью на приличном расстоянии. Местность заметно понижалась, танк спускался в глубокую воронку, центр которой, по расчетам Грехова, должен был находиться где-то почти под кораблем. Почва воронки была странного рыжего цвета, будто всю ее покрыла ржавчина. Грехов собрался увеличить скорость, и в этот миг его словно вывернули наизнанку. А когда он очнулся от непонятного забытья, оказалось, что танк карабкается к звездолету кормой. Сориентировавшись, Сташевский сделал знак рукой. «Поворачивай обратно, попробуем еще раз». Грехов повернул мастиф, на малой скорости покатил вниз, и примерно в том же самом месте мягкая, но властная рука перевернула их с ног на голову, подержала и отпустила. Танк снова оказался повернутым кормой к кораблю. Они попробовали подойти к звездолету в другом месте, в третьем, и всюду их ожидало то же самое. Их не пускали к кораблю. Кто, неизвестно, но способ настолько прост, что не понять его было невозможно. Последний раз, повернув машину, Грехов остановил ее у огромной дыры, уходящей куда-то в недра планеты. Моторы умолкли, и стало очень тихо. Только перед глазами все еще плыло, будто они продолжали двигаться. Сжатая пружина. 3 часа пролетели в безуспешных попытках приблизиться к кораблю. Дошло до того, что Сташевский при молчаливом согласии Молчанова испробовал на невидимой, вывертывающей наизнанку стене все виды оружия танка, вплоть до генератора антиматерии. Разряды лазеров и деформатора поглощались этой средой бесследно, а луч антимата, видимый по дрожащему голубоватому строению атомного распада воздуха, вызвал цепочку ярких зеленых вспышек, висящих этажеркой над кораблем паутинах. Там, вверху, поднялась тихая паника. Паутины поломали строй, заколебались. Но к ним присоединились свободно плавающие неподалеку собратья, и положение стабилизировалось. На тихий шепот в ушах Грехов уже не реагировал, и только иногда находил в себе другие странности. То глох беспричинно, то все предметы начинали казаться ему искривленными или плоскими, иногда мутнело зрение. Одно только и спасало, и отвлекало. Он был занят работой. Перейти магическую границу перевертывания они так и не смогли. Радио и телезапросы оставались без ответа, словно вязли в 100-метровом слое прозрачного по меркам Тартара воздуха. Теперь парение земного звездолета в сотни метров от почвы не удивляло, хотя порой Грехов механически задавал себе вопрос, каким способом можно поддерживать на весу 1 000 000 тонн без ощутимых затрат энергии. Светило склонилось к горизонту, наступил тот вечерний час, когда лучи его скользят параллельно земле, воздух кажется заполненным алым туманом, а все предметы в нем невесомыми. Небо потемнело, приобрело сходство с малахитовым куполом, который время от времени перечеркивали снующие в разных направлениях паутины. Они решили ждать ночи у корабля, чтобы сообщить на станцию о положении дел. Предпринимать что-либо без решения научного совета остерегались, ибо, как выразился Молчанов, это чревато последствиями, в результате которых мы не сможем наблюдать собственные похороны. Сташевский настоял, чтобы они поужинали. «Желудок есть устройство», — объявил Диего Вирт. предназначенная для постоянного напоминания человеку о бренности его тела. Существование, уточнил Грехов. Тело, существование. Ну хорошо, существование. Какое это имеет значение? Хихикайте, если больше ничего не умеете, как сказал мудрец. Так его, одобрительно заметил Сташевский, собирая посуду. Грехов с Диего еще немного поупражнялись в острословии. И так как делать было совершенно нечего, начали пытать Молчанова вопросами. Отвечал коммуникатор довольно охотно. За какой-то час Грехов узнал о Тартаре немало нового, с удивлением обнаружив, что и Сташевский с таким же вниманием слушал рассказ. Молчанов говорил о первых планомерных экспедициях на поверхность планеты, о том, как многие вездеходы и летательные аппараты землян пропадали без вести, и некоторые из них находили потом в космосе, за пределами атмосферы Тартара, будто вынутыми из-под пресса, так они были разбиты и изуродованы. О том, как взрывались некоторые десантные корабли, успевая, как правило, передать, что встретились с роем любопытников. О том, как люди стали осторожнее, перестали отправлять экспедиции на летающих машинах, потом и вовсе перестали выходить из кораблей, посылая одни автоматы. Но и автоматы исчезали. Планета казалась населенной настолько агрессивными обитателями, что вмешался спецотдел УАЗ и вообще запретил посадки на планету. Ученые вынуждены были довольствоваться только зондами-автоматами и наблюдениями с безопасных орбит. Ни паутины, ни любопытники, ни пластуны и так называемые серые призраки никогда не выходили за пределы ионосферы Тартара, за исключением тех случаев, когда паутины выбрасывали в космос энергетические шары –